Мир Божий вам, братья и сестры. Знаете, у меня затруднение немножко было. Почему? Потому что, когда говоришь на какую-то книгу, стих за стихом, тогда все понятно и проще, и ты знаешь, что ага, одну ступенечку прошли, теперь дальше, следующая ступень, и так идет. А когда один раз кого-то подменяешь, и надо говорить, и тогда проблема, и думаешь, что же сказать. И у меня было два желания на две темы, и в самый последний момент почему-то Господь положил мне на сердце прочитать книгу пророка Осии. Есть такая книга, вот. Так что я думаю, вы найдете, как только вы найдете книгу пророка Даниила, следующая будет книга Осии. Вот, 7 глава, 1-9 стих. Книга пророка Осии, 7 глава, 1-9 стих. Здесь такие слова говорит Господь через пророка. «Чужие пожирали силу его, и он не замечал». Седина покрыла его, а он и не знает. Вот такой текст Священного Писания. И мое желание сегодня с вами вместе порассуждать на тему отступничества. Признаки, причины и освобождение или исцеление от отступничества. Знаете, что отступничество, чем оно опасно? Тем, что оно приходит очень незаметно. Тайна отступничества. Ну, например, люди стареют и не замечают. Им не нравится, когда говорят о старости. Но, тем не менее, они не замечают. Я помню, когда мы уезжали в Америку, и я поехал, чтобы со своим отцом проститься. Ему в то время было 79 лет. И я помню, мы когда вышли с ним, чтобы там пройтись немножко, прогуляться, и там встретили тоже с церкви одних, и ему поздоровались, и он тогда моему отцу обращается: «Ну как ты себя чувствуешь?» А он говорит: «Я думал, встану сегодня, как прежде, но оказывается, что уже нету того, что было прежде». Я себе думаю: «Ну как это ты не заметил и не заметил, что уже у тебя не то, что было прежде?» Оказывается, оно очень скрытно подступает, незаметно, и в этом вся его опасность. Вот, и людям кажется, что они молодые, почему? Их чувствования абсолютно не изменились. Вспомните сейчас свои чувствования, вспомните в молодости, они нисколько не атрофировались. Но дело в том, что когда вам кажется, что вы точно так, как в молодости, будете прыгать там, и оказывается, что уже оно не то. И силы не те, все не те. Так вот, дорогие, точно так же происходит и духовное угасание. Я не говорю о возможности потери спасения или не потери, не об этом речь идет. Речь, Библия серьезно, даже очень серьезно предупреждает христиан. Они подвержены духовному высыханию, духовному умиранию или духовному угасанию. Смотрите, давайте некоторые тексты я прочитаю. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 21 стих. Смотрите, что говорит здесь Господь через пророка Иеремии. 2 глава, 21 стих. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Удивительно, правда? Как произошло вот это высыхание и угасание этой благородной лозы? Посмотрите, книга или еще 3 глава, 14 стих, то же самое. Господь говорит к Израилю: «Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами, и возьму вас по одному из городу, по два из племени, и приведу вас на Сион». А вот эта книга Осии, которую я сейчас читал, 11 глава, 7 стих, говорит следующее: «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». Вы скажете: «О, это Ветхий Завет». Хорошо, я прочитаю из Нового Завета, 2 глава, книга Откровения, 4 стих. Смотрите, что говорит Господь ангелу Ефесской церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Для многих христиан эти тексты, я понимаю, как снег на голову. Однако, дорогие мои, посмотрите сами на себя. Нам это необходимо. Дорогие мои, в церкви, я знаю, есть много тех, которые возрастают от силы в силу. Так было и так есть, и так будет. Но сколько тех, о которых можно сказать, как говорит пророк Осия, седина покрыла голову, а они не замечают. Вот оно что. Они всегда говорят: «У нас все хорошо. Нам не нужно паниковать». Так вот, дорогие мои, на сегодняшний день от этой безответственности многие церкви являются памятником духовного угасания. Я не хочу сказать, что и наша церковь тоже принадлежит к этому памятнику на сегодняшний день. Угасание происходит тайно и незаметно, подобно раковому заболеванию. Как правило, в начале уверования, когда мы уверовали, когда мы покаялись, вспомните наше состояние, вспомните служение, как мы были ревностны, как мы спешили на богослужение и в будний день, и в воскресный день. И для нас Слово Божие было слаще меда, меда сотого. И мы спешили, почему? Чтобы послушать Слово Божие, чтобы напитать свои души этим небесным хлебом. Мы не упускали ни одной возможности послушать Слово Божие. В любое время, в любой день. Вспомните свои молитвы. Наши молитвы были всегда страстными, полными, целенаправленными. Но прошло время, и что получилось? И мы говорим: помните, как назвали одного мальчика? Иоховод. Отошла слава от Израиля. И мы говорим: ну, время такое, такое время. И никто тревоги не бьет. Ну, все так. Так вот, дорогие мои, первое, на что обращаю внимание, Писание предупреждает. Писание предупреждает, дорогие мои. Предупреждает серьезно. Первый признак угасания духовного – пренебрежение священным Писанием. Но я не хочу сказать, что пренебрежение священным писанием, что христиане в это время, они берут Библию, бросают и говорят: для меня Библия ничего не значит. Нет. Пренебрежение писанием – это не значит, что христиане повыбрасывали Библию или еще что-то. Нет, просто Слово Божье перестало быть для христиан повседневной пищей. Но вы скажете: но мы каждый день читаем его. Не правда ли? Что ты такое говоришь? Да, мы каждый день слушаем проповеди по радио, по телевидению, по интернету. Но когда-то было время, когда мы наслаждались Словом Божьим, когда мы его слушали. А теперь мы его слушаем, и мы корректируем. Мы говорим: о, это мне очень нравится, о, мне это очень подходит, это полностью с моим пониманием. Вот, вы видите, вроде бы и слушает Слово Божие, вроде бы и читают, но совершенно разный подход. Если в момент уверования, когда мы обратились к Господу, это доставляло нам огромное удовольствие, мы утешались в этом слове, мы его читали, это было для нас как пища, как питье для жаждущего человека, как для младенца вот это чистое молоко матери. И Писание предупреждает и говорит: возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. То есть мы жаждали его. Мы спрашивали, если у нас что-то непонятно. Мы постигали значение этого слова. Сейчас никто вопросов не задает. Сегодня, если и задают вопросы, то задают лишь только для того, чтобы знать: ага, какое вы мнение, о, я тоже так понимаю, все, значит, с этим человеком все в порядке. Ужасающий христианин имеет совсем другой подход. Он никогда не читает Слово Божие с целью познания Бога, чтобы это Слово преображало его в образ Иисуса Христа. Вот оно что. Он никогда, этот угасающий христианин, не читает Слово Божие для того, чтобы все больше и больше посвятить себя этому Слову, то есть с целью посвященности. Библия читается не потому, что ощущается жажда в Слове Божьем, а потому что нужно читать. Я же христианин, и поэтому нужно читать. И если, особенно сегодня очень модно, вот эти вот листы на каждый день, где расписана вся Библия на весь год. И люди стараются вот это строго соблюдать, это чтение. То есть это не потому читается, что в этом есть жажда. А если ты больше прочитаешь, чем на этом листе написано, то что, согрешишь? Вот о чем речь идет. Сегодня люди говорят: о, мне очень понравилась эта проповедь. Сегодня Слово Божие больше не воодушевляет. А что воодушевляет сегодня? Рассказы, всякие душещипательные истории, всякие душещипательные примеры, но только не Слово Божие. Вот оно что. Концерты, свидетельства, представления. Вот сегодня люди будут ехать за сотни миль для того, чтобы посмотреть, чтобы в действительности где-то что-то послушать. Второй признак, как я говорил сейчас, угасание, пренебрежение молитвой. Смотрите, когда Бог обратился к Анании и посылал его к Савлу, помните, чем Господь аргументировал, когда Он его посылал? Анания говорит: Господи, да я же знаю этого человека, он влачил мужчин и женщин, он и в Дамаск приехал для того, чтобы арестовывать. А Господь ему что говорит? Помните, он теперь молится. Вот что. Что подействовало? Он теперь молится. Вот первый признак того, что Савл перешел от смерти к жизни. Как младенцу нравится пребывать у груди матери, он любит пребывать на груди, так точно человеку возрожденному, человеку спасенному приятно пребывать у ног Иисуса Христа. А каким образом мы можем пребывать у ног невидимого Бога? В молитве. Вот наше пребывание, когда мы в молитве общаемся с Ним. Так вот, Павлу нравилось изливать все свои чувства к Богу. Вот так происходит охлаждение, душа отдаляется от Бога. Теперь все решения, все действия христианин принимает, полагаясь на собственный опыт, но не на Слово Божие. Теперь христианин принимает решение, начинает действовать, а Бога просто призывает: ты должен утвердить то, что я предпринял. Да, христиане говорят: но мы же молимся. Да, мы молимся. Но если это не есть воля Божия, тогда Он мне не разрешит это делать, а я буду делать. А Господь говорит: ты делал это, и я молчал. Поэтому успех в том, что христиане иногда предпринимают, им кажется, что все идет как по маслу, о, это меня Бог благословляет, абсолютно ничего не говорит об этом. Почему? Потому что вы это начали без Божьего благословения, вы решили это сделать, а Богу просто бумагу, как у нас иногда делают, подпиши и поставь печать. Вот как. То есть, человек никогда не молится о грехах своих. А ведь мы много согрешаем. Но вслух помолиться о своих, о своем согрешении каком-то, то что ж подумает обо мне, если я помолюсь? А если так поговорить, все сказали: о, мы все согрешаем, но это абстрактное понятие, мы все согрешаем. Но когда говорится о личном согрешении, ну, только не я, да, он может, да, или она может. То есть эти люди совсем не заботятся о своей церкви, то есть это люди, которые живут своей личной жизнью. Вот так пришла седина, а он и не заметил этого. Следующее. Христос обесценен. Христос перестал быть для этих христиан все во всем. Помните, как Писание говорит? Все во всем Он, то есть Христос. То есть Он не является больше источником воды живой, Он не является больше живым хлебом, шедшим с небес. О, этого Он этого не говорит, просто у Него больше нету потребности в этой воде. Самарянка просила: дай мне эту воду. Так вот, Христос больше не является нашим единственным царем и владыкой, а мы не являемся больше Его рабами. Мы признаем Христа, но только как друга. Мы признаем Христа, но только как советника, который может дать нам хороший совет, но не как царя, не как всемогущего Бога и владыку. Следующий признак, что признак угасания является то, что люди потеряли ненависть ко греху. Грех перестал быть ужасом для этих людей. Люди заменили грех, они говорят: о, это его характер такой. О, это я ошибся. А Писание говорит: не говори, что это ошибка. Нет, это грех. То есть должно вещи называть своими именами. И если раньше, когда мы уверовали, мы с ужасом бежали от греха, то теперь мы оправдываем слабостью плоти и обстоятельствам жизни. Да, я понимаю, что это неправильно, говорит человек. Я знаю, но в моих обстоятельствах я не мог иначе. Вы должны войти в мое положение. То есть грех перестал быть грехом. И это очень серьезно. И потому наши глаза остаются сухими при исповедании, при молитве, потому что грех теперь не представляет для нас мерзости, и опасности, и мы смело приближаемся ко греху. В то время, как Писание говорит, чтобы мы должны бежать от греха, но при ней не приближаться. Вот о чем. Но зато мы преуспеваем в другом. В чем? Мы постоянно видим недостатки других людей. Да, вот с этим я могу общаться, с этим не могу. Ты не подходи ко мне. Почему? Потому что я слишком свят для тебя. Вот о чем. Когда-то мы любили все, когда мы уверовали. Для нас все были дороги. И мы всех любили. Мы увещевали и наставляли друг друга. Теперь мы не увещеваем. Теперь мы порицаем, как он мог, как она могла. Вот оно что. Вы видите разницу между увещанием и порицанием? Это разные вещи. Более того, мы поносим. Второе, что вытекает из прочитанного текста, причины духовного упадка. Почему это все случается? Первое, что очень важное, чтобы мы уразумели, о чем говорит Писание, причины духовного упадка заключаются в господство плоти. Плоть является нашим господином. Так было с Израилем. Смотрите, 7 глава, 4 стих. «Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскисает». Вот оно что. Этим людям сопутствовала алчность. Этим людям сопутствовало сребролюбие. Этим людям сопутствовала жажда славы, богатства, личных удовольствий. Это все плоды плоти, это все желание, стремление плоти. Они допустили этим желанием плоти господствовать в своей жизни. Вот причина угасания. Вот она. Эти грехи иссушили их души, и они ослепили их глаза. Более того, эти грехи помутили их разум, и эти люди не способны принимать правильные решения в своей жизни. Они не способны ориентироваться в самой простой жизненной ситуации. Почему? Потому что теперь господствует плоть. В конце концов, эти люди начинают оправдывать свою скупость, свою жадность, свою неправду, свое охлаждение к слову, к молитвам, к собраниям, к опозданиям постоянным в собрания, то им светофоры все красные горят, то еще что-то, то еще, то кто-то позвонил, как раз он выходит в собрание. То есть господство плоти. Заметьте, что господство плоти всегда найдет тысячи оправданий вашему согрешению. Никогда еще для человека согрешившего, он никогда еще не страдал недостатком оправдания для своего греха. Всегда есть. Посмотрите иногда и исследуйте сами себя, вы увидите. Следующая причина духовного упадка – это мирское сообщество. Худые сообщества развращают добрые нравы. А русская пословица говорит: «С кем поведешься, от того наберешься». Так вот, смотрите, 7 глава, 8 стих этого же пророка Осии говорит следующее: «Ефрем смешался с народами, Ефрем стал как неповороченный хлеб». Ефрем смешался с народами. Смотрите, какая отличительная черта Израиля в свое время. Это народ, который между народами не числится. Помните, когда Валаам зашел и посмотрел, когда Валаак хотел, чтобы он проклял А он когда зашел, и он увидел, о, говорит, это же народ, который живет отдельно. Прочитайте 23 глава, книга чисел, и вы увидите там. Так вот, дорогие мои, а если перейти на церковь, на священное писание, то сам Господь сказал, слушайте, он говорит, они, то есть верующие, христиане, дети Божии, они не от мира, как и я не от мира. Дальше Писание говорит, не любите мира, не того, что в мире. Помните, апостол Иоанн в своем первом послании говорит это. А Писание говорит следующее, кто хочет быть другом миру, тот должен быть врагом Богу. Нету нейтрального положения. Милыми, поймите, мы должны уразуметь, мы живем в мире. Мы родились и воспитывались в самых разных семьях, в самых разных обществах мы выросли. Но если Бог поместил нас в то место, где Ему не поклоняются, где Его не чтят, где Ему ругаются, где имя Его хулится, где вы слышите грязную и ругательную речь, это одна сторона. Если Бог нас поселил там, и если мы там родились, то знайте, что это наше испытание, и Бог нас испытывает. То есть Он возложил на нас эту ношу, и Он дает постоянную силу, то есть Он дает нам достаточно благодати, чтобы идти и жить среди этого народа. Но, дорогие мои, вспомните эту девочку маленькую, которая была служанкой или рабыней у Неемана. Где она, в каком обществе она служила? Идолопоклонники. Люди, не знающие живого истинного Бога, но своей жизнью Бог ее туда поместил, и своей жизнью, своей глубокой верой она превзошла всех книжников, всех фарисеев, всех первосвященников Израиля. Почему? Потому что никто никогда не исцелился во времена пророка. И только по слову этой девочки, исцеление от проказы получил Неемана. Но есть глубокая разница. Если вы сами выбрали это место, то для чего сетовать? Если вы сами себе выбрали таких друзей, которые сквернословят, которые уводят вас от Господа, то для чего сетовать? Если вы хотите создать семью, и ваш партнер является человеком неверующим, то почему вы сетуете, если эта личность невозрожденная, это не Бог вас посылает в эту среду? Если вы постоянно пропускаете богослужение, потому что вы далеко живете, если вы не жертвуете, если вы не участвуете в служении церкви и оправдываете этими самыми различными мероприятиями, то не лгите на истину, это не Бог вас поселил. Это вам нравится, вы сами вошли в эту среду, вы сами там поселились. И теперь свое нерадение вы оправдываете обстоятельствами жизни. Это грех, это преступление. Я вам рассказывал недавно с одним человеком, который уже длительное время не посещает. Я ему послал имейлы и говорю, тебе долго нету в собрании, все. А он мне в ответ прислал имейл и прислал свой скеджул, что он делает каждый день, и чем он занимается и в понедельник, и вторник, и всю неделю, и воскресенье. И он говорит, как я могу посещать богослужение? Я ему отвечаю, а кто тебе дал этот скеджул? Ты что, в рабство попал? Ты раб? Ты же сам влез туда, ты сам вошел. Почему тебе это нравится? А теперь ты взял и поставил себе как будто бы щит. Видишь, какой скеджул у меня на каждый день. Но дети Божьи, когда они составляют скеджул своей жизни, когда они составляют свой план, вы знаете, что стоит на первом месте для человека спасенного? Как это окажет влияние на его служение, на взаимоотношения с Богом. Вот что самое главное, вот что является фундаментом и основанием всех расписаний, всех работ, всех учеб, всех скеджулов. Но человек отверг это. Для него что? Для него самое главное – материальное благо, для него устройство в жизни и решение его плотских проблем. Вот оно что – господство плоти. Мирское сообщество. Он хочет, как все. Он это выбрал, дорогие мои. Вы помните, два человека, один из них – человек в вере, отец всех верующих, а другой его родственник. Кто поселил Лота в Содому и Гоморру? Бог послал его в Содому и Гоморру и сказал, будешь тут жить? Он сам выбрал. Вот так и сегодня люди сами выбирают себе, а потом начинают вопиять, а потом начинают говорить, что это за люди, что это за среда, в каком я живу. То есть сами начинают клянчить. Бог не посылал Лота в Содом и Гоморру. Он сам выбрал себе. Но Бог своей любви решил спасти его, и Лот все потерял, братья, дорогие сестры, все то, что нам кажется дорогим в этом мире, и во что мы вкладываем свои силы, свои средства и все подобное, все оно подобно Содому и Гоморру, придет это время, когда оно вспыхнет и окажется на дне мертвого моря. Ничто не смог он взять с собой, а хотелось. Вот она, причины духовного упадка. Но я хочу закончить на мажорной ноте. Бог дает средства для исцеления. Заметьте, насколько любвеобильный Бог. Он не оставляет, Он постоянно дает. И Писание говорит, есть исцеление, дорогие мои, есть выход из положения. Смотрите, 13 глава этого же этой книги пророка Осии, 9 стих. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». Вот, дорогие мои, есть выход из положения. Есть возможность освободиться. Да, смотрите, он говорит, ты со многими любовниками блюдодействовала, и однако же, смотрите, Бог говорит, возвратись ко мне, говорит Господь. Есть выход, братья, дорогие сестры. Писание показывает нам, что дьявол, он всегда закрывает глаза людям, которые попали именно в такую ситуацию. И помните, Давид когда-то вопиет и молится, это третий псалом. Интересно, он здесь говорит следующие слова. Давайте я вам прочитаю третий псалом. Здесь вот что написано. «Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге». А Давид говорит, нет. Он торжественно провозглашает вот эту истину спасающую. Он говорит, но ты, Господи, щит предо мною, ты слава моя, ты возносишь голову мою. И дальше прочитайте, он полностью уповает на Господа. Вот наша опора, вот выход. И поэтому, дорогие мои, исследуйте причину угасания. Это самое важное. Не зная причины угасания, мы не сможем понять выхода. Но когда вы будете исследовать причину угасания, ваша плоть станет вашим первым непримиримым врагом. Ваши дети, ваши супруги, может быть, ваши родственники, они будут самыми злостными противниками именно в этом. Вспомните Иакова, когда трепетали окружающие города, когда он, для того, чтобы принести жертвенник, что он сказал, снимите с себя эти идолы, все, и закопал под деревом. И только тогда он смог свободно идти. То есть под дубом остались эти идолы. И что потрясающее, там написано, книга Бытие, 35 глава, был ужас на окрестных городах. Почему? Потому что идолы остались под деревом. И поэтому Писание говорит, или Господь говорит, обратитесь ко мне, ибо я искупил вас. Послушайте, что говорит Христос. Если глаз твой соблазняет его, вырви его. Если рука твоя соблазняет, отсеки ее. Лучше войти в царствие без глаза, без руки, чем в гиену в полном снаряжении. Братья, друзья, сестры, то есть нужно серьезно подойти к этому вопросу. Умертвите причину вашего отступления. Тогда Господь говорит, испытайте меня, не изолью ли на вас благословение до избытка. Но нужно отсечь, дорогие мои, нужно умертвить. Помните, Павел пишет в послании к Колоссянам, 3 глава, умертвите земные члены ваши, отсеките их, этого не должно быть. Итак, заканчивая сейчас это выступление, я хочу сказать, что наши души все так же драгоценны для Господа сегодня, как они были драгоценны вчера. И Иисус Христос все тот же, вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не изменился. И поэтому я хочу сказать, но что меняется? Вечность с каждым днем все ближе, ближе и ближе приближается к нам. Если Господь не изменен, то мы меняемся. И очень трагически бывает, когда, как Иосиф говорит, седина покрыла голову его, а он и не заметил, и не знает. И поэтому, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Аминь.